Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. И сейчас в эфире гость в студии. Я вам представляю мою гостью сегодня. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Итак, мы вновь с вами встречаемся, чтобы поговорить на литературные темы и не только.
Да, и не вот, только.
И не только. И передача, которая сейчас будет представлена нашим радиослушателям, это «Слово о словах». Вот давайте, о чем мы сегодня поговорим, на какую тему?
О Пушкине. Мы будем говорить о Пушкине, потому что нашему великому поэту, соотечественнику, историку, философу, писателю, человеку, который сыграл важнейшую роль в формировании и нашего с вами языка, и нашей с вами литературы, исполнилось 225 лет. И для нас это, для носителей русской культуры, это, конечно, очень важная дата. И поэтому вот слово о словах мне хотелось бы посвятить как раз, и вообще весь наш разговор такой большой посвятить в целом Александру Сергеевичу Пушкину. Ну и по доброй традиции слова, которые мы взяли с вами в качестве эпиграфа. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слова проплывала в вышине». К Пушкину это относится, мне кажется, даже не на 100%, а на все 200%. Но поскольку мы будем говорить о словах, то мне хотелось бы сегодня, чтобы наша с вами беседа была посвящена тому, почему день рождения поэта, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, стал в нашей стране и днем русского языка. Вот что он такого сделал, да, что именно его день рождения – это день русского языка. Как правило, мы знаем, что вот он наше все, что он выдающийся поэт и писатель, что в каждом сердце отзывается Пушкин, да, в каждом русском сердце. Но вот почему русский язык? Вот что конкретно, да, что сделал Александр Сергеевич Пушкин для нашего с вами великого и могучего? Причем вот тот вклад, который внес Пушкин, он был оценен уже современниками. Не случайно позднее Толстой заметит, что русский язык – это прежде всего Пушкин. С Пушкина начинается русский язык. И вот об этом мне хотелось бы, чтобы мы сегодня поговорили. Почему именно с Пушкина?
До этого мы на каком языке говорили?
Да, хороший же очень вопрос. А до этого что было?
На каком языке говорили?
Ведь наш с вами народ появился не вместе с Пушкиным.
Не вместе с Пушкиным. Гораздо раньше.
Да, в плане языка эти вопросы всегда очень интересны, потому что ты не можешь их рассматривать вне истории. Государства, страны. Так вот, складывание нашего с вами языка, его формирование начинается только в 17 веке. Я в данном случае говорю про литературный язык. Обратите внимание на дату, да, 17 век. В этот период происходит, точнее, начинается процесс формирования нации, и как раз показателем нации является и литературный язык. Есть народ, а есть нация. И у нации должен быть вот этот национальный язык, который получает впоследствии название литературный, потому что он является неким образцом. И вот в период как раз в течение 17 века, 18-го, и завершит этот процесс Александр Сергеевич Пушкин, так вот как раз в 17 веке начинается формирование русского литературного языка. До этого у нас существовал отрыв очень серьезный между языком письменным и языком разговорным, языком, на котором вершились богослужения, и языком, на котором говорили торговцы, ремесленники, крестьяне и так далее. И эта разница была очень ощутима. Но даже этого недостаточно. То есть в 17-м как раз веке начался процесс формирования русской нации как следствие русского литературного языка, в основу которого легли легла московская норма и особенности московского произношения, потому что Москва укрепляла свои позиции. Но вернусь к Александру Сергеевичу Пушкину. Вот этот вот разлад, если хотите, да, между языками, языком богослужения, языком книжным, языком простых людей, то есть разговорным, да, вот этот разлад, он существовал довольно долго. И получалось, что мы как бы сами по себе существуем, да, то есть вот эта часть так, эта часть так, эта часть так. А ведь должно быть единство. Для нашего народа оно вообще очень актуально, это единство. И Александр Сергеевич Пушкин, как никто другой, вот это очень хорошо уловил, почувствовал и сделал все, чтобы все эти границы стереть. Mm-hmm. Когда Пушкин ворвался в французский салон в лаптях, так это называли. Вот эти все грани, которые существовали, во многом искусственные, они были стерты. Он очень хорошо понимал природу русского языка, понимал, что это такое, и был убежден, что мы не можем ориентироваться исключительно на западные образцы. Помните, как у Грибоедова будет? «Французик из Бордо приехал, ни звука русского, ни русского лица не встретил». Не говорили на русском языке, чурались его. Кстати, сейчас мы наблюдаем фактически ту же самую картину. Только сейчас у нас фаворит английский язык, а тогда в тот период был французский язык. И давайте вспомним, к чему это привело. Война 812 года, которая обнажила вот эту проблему очень серьезно, языковую в том числе. У нас есть дворянское сословие, которое призвано защищать государство. И у нас есть крестьяне, которые кормят страну. Не случайно наша страна была крестьянской по преимуществу. И знать говорит на французском языке. Она по-русски плохо знала и изъяснялась с трудом на языке своем родном. И есть крестьяне, которым французский язык не знаком. И вот Пушкин начал искать вот эту золотую середину, потому что он всегда сам выступал за соразмерность и сообразность. И вот эта вот аурея медиокрита, то есть золотая середина, она благодаря Пушкину и была достигнута. Он, как я уже сказала, он вошел в великосветский салон в лаптях. То есть что он сделал? Он дал права разговорной речи. Он сам записывал очень многие элементы языковые. Он слушал, как говорят торговцы, ремесленники, крестьяне, купцы. И все это вбирал в наш язык, при этом не отвергая образцы античные. Он же очень много привнес из латинского и греческого языков, которыми он владел. Он не отвергал французский синтаксис, который очень легкий. На это обратил внимание еще в свое время Николай Михайлович Карамзин. А Пушкин продолжил эту традицию и завершил этот процесс. И еще одна очень важная заслуга Пушкина заключается в том, что именно он вот вдохнул жизнь, если хотите. Наш язык называют языком глагольным. И вот эту глагольность увидел как раз Александр Сергеевич Пушкин. Если взять вот статистические данные, то, например, в «Пиковой даме» Пушкина 40% глаголов при 44 существительных. Это очень много. То есть фактически 50 на 50. Да? А глагол – это жизнь. А особенность наша – это движение. Да. Это вот биение сердца. И особенность нашего языка состоит еще в том, что у нас ведь не только глаголы. Напомню и вам, и нашим радиослушателям, у нас есть глаголы, причем у нас огромное количество видовых пар. Да? Приехать, уехать, въехать, заехать, переехать, съехать, разъехаться и так далее. Да? И это все один глагол, просто с оттенками значений. У нас есть деепричастие и причастие как особые формы глагола. Уехав и уехавший. Да? Первая депричастная форма, вторая причастная. У нас есть отглагольные прилагательные, например, любимый. И у нас есть отглагольные существительные. Вдохновение, переезжание, там, переезд и так далее. Воспоминания и прочие. слова. То есть за счет введения вот этой глагольности, которую Пушкин увидел, сделал ее более выпуклой, да, наш язык, конечно же, стал очень и очень живым. И как последствия исследователи будут отмечать, я позволю себе процитировать профессора МГУ Владимира Елистратова, Пушкин просто убрал все лишнее. Итак, если говорить просто, то Пушкин отменил все лишнее. Он сделал операцию хирургическую, минимизировал язык в хорошем смысле, исключил лишние архаизмы, убрал некие метастазы с языка. Когда он написал Руслана и Людмилу, было сказано, что он вошел в лаптях в великосветский салон. То есть он высокий жанр превратил в низкий с точки зрения людей, которые делали литературу тогда. И он забрал в язык самое лучшее. Вот что сделал Пушкин. Именно поэтому вклад его огромен. То есть то богатство, которое мы получили, да, вот как-то, если можно такую параллель, да, провести. Вот найден алмаз, его же нужно обработать. Вот Пушкин сделал именно это, и мы получили редчайшей красоты бриллиант. За счет того, что он всегда ратовал за вот этот микс, если хотите, то есть не отказываемся ни от чего, все берем, но исходя из соразмерности и сообразности. И не боимся учиться языку, как сам Пушкин говорил, у московских просвирен. Не бойтесь, слушайте, пусть ваше ухо будет очень внимательным. Смотрите, слушайте, любите. Вот мне кажется, применительно к языку это очень-очень, ну, подходит, что ли. Смотрите, слушайте, любите, вбирайте. Вам это дано как бесценный дар. Вы не платите за это ни копейки. Все, что нужно, это сберечь, это богатство. Так вот, убрав все лишнее, да, призывая не чураться разговорного языка, Пушкин сделал язык живым. Плюс заслуга его еще и в том, про глагольность мы с вами уже сказали, состоит еще и в том, что Пушкин, как никто другой, понимал, что важнейшим является мысль. Вот форма и содержание, да, они должны совпасть. То есть искусство заключается в том, что для своей мысли, а мысль она в данном случае первостепенна, нужно найти форму. И поэтому точность и краткость – вот первые достоинства прозы. А я бы здесь мысль продолжала. Прозы не только в литературе, а прозы в плане прозы жизни. Точность и краткость. То есть не будьте как спартанцы. Нет, Пушкин не призывал к этому. То есть не нужно быть предельно лаконичным. Он говорил о том, что нужно искать форму, наиболее точного, подходящую для твоей мысли. А главным является мысль, то есть содержание. Думаем над содержанием и находим вот эту вот оболочку. До Пушкина фактически нельзя сказать, что ничего не делалось, это будет неправильно, потому что готовилась почва, это и Ломоносов, теория трех штилей, это, конечно, Карамзин, это и Державин, и Сумароков, и, безусловно, Грибоедов.
Батюшка.
Конечно, конечно, то есть мы не можем сказать, что вот Пушкин и никто более. Просто Пушкин завершил, он был блестящим ювелиром в этом смысле, и он увидел вот все нюансы, да, он не случайно ведь сам впоследствии напишет такие строки: «Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой, и неподкупный голос мой был эхо русского народа». То есть он очень хорошо все слышал. И вот все то лучшее, что было в языке, на всех уровнях, это и высокий стиль, и стиль низкий, он это все выдал как единый продукт. Поэтому, конечно, день его рождения, он совершенно по праву является и днем русского языка. Вот великого, могучего, правдивого, свободного, совершенно не похожего на другие языки, в этом смысле уникального и исключительно самобытного. И вот этот национальный характер, о котором мы очень часто с вами говорим, языка, да, который в языке как раз и проявляется, это заслуга Пушкина. Почему он очень и наш? То есть очень сложно Пушкина на другие языки переводить. Это вот как раз за счет того, что благодаря Пушкину в нашем языке есть все. Вот все, что хотите. Твоя задача только этим умело пользоваться. Умело пользоваться. Он все эти условные границы стер и предложил нам вот наш великий и могучий русский язык. И именно с Александра Сергеевича Пушкина вот начинается эта эпоха русского литературного языка, который, к сожалению, мы сейчас утрачиваем, потому что все меньше и меньше людей говорят на вот том языке, на котором говорил Пушкин. И я вовсе не имею в виду в данном случае какие-то конкретные лексические единицы, потому что язык — это живой организм, и, конечно, какие-то слова уходят, они нам больше не нужны, у нас появляются новые, потому что есть научно-технический прогресс. Я говорю совершенно о другом, вот о том богатстве, о той выразительности, о той точности, которая была свойственна Пушкину и за которую он боролся, собственно говоря. Потому что мы, к сожалению, сейчас все больше уподобляемся героине Ильфа и Петрова, Эллочке Людоедке. Нам достаточно 30 слов. Да-да-да. И как преимущественно они будут нецензурны, к сожалению. То есть это вот беда современного общества. Плюс добавьте интернет, где там вообще никакие правила не нужны, да, и вам еще скажут. Да-да-да, вам еще скажут, что интернет. Это же интернет, детка, ничего не нужно тут. Вот. И мы, конечно, не очень бережно относимся к тому, что было нам оставлено, потому что благодаря Пушкину мы получили вот столько вариаций, языковых вот этих вариаций, на всех уровнях языка. Это и вот замечательный пример могу привести, допустим, гений чистой красоты. Это родительный объект в данном случае. Это придумка Пушкина. Вот, точнее, не совсем верно выразилась. Он это позаимствовал из античной литературы. Вот этот оборот, если хотите. А он же очень ёмким получается. Он позволяет точно выразить свою мысль. Или вот как мы с вами уже говорили сегодня, глагольность. Да? Вот эта глагольность, которая в каждой строчке Пушкина есть, и за счет этого фраза становится очень и очень ёмкой. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней, по паперти ходили люди. Посмотрите, какие... Я вот первую попавшуюся строчку прочитала. Какие ёмкие, компактные фразы, но в них есть все в этих фразах. Поэтому вот иногда меня студенты спрашивают, как вот научиться хорошо писать. Я всегда говорю, читайте Пушкина. У него нет сложных конструкций, у него нет сложных оборотов, но при этом речь настолько богата, выразительна, точна, содержательна и глубока, что... Это видимая простота. Знаете, иногда можно от школьников услышать: Пушкин — это так просто. Это очень просто. Это видимая простота. Это искусство, большое искусство сказать об очень сложных вещах таким простым и таким выразительным языком. Поэтому, конечно, Пушкин — это наше все. И 6 июня — это день рождения поэта и день русского языка.
Русского языка, да. Ну что ж, на этом закончим нашу сегодняшнюю беседу «Слово о словах». Сегодня об этом говорила Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Пожалуйста. Всего доброго.